Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответом на этот вопрос в наших программах мы будем обращаться к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Ильич, мы говорим с разных сторон об этой теме «Зачем Бог?». И вот о чем я хочу в этой связи спросить. В литургии священник молится, обращаясь к Богу: «Ты непознаваем, непостижим, неведом, неизречен». При этом мы каким-то образом говорим о том, что Бог, ну, в какой-то степени познаваем, мы его познаем как люди, мы можем к нему приближаться. И даже один мой знакомый, неверующий, сказал, что, знаете, это какая-то дикая гордыня думать, что вы, вот маленькие людишки, можете к Богу приближаться, быть с ним близки, его познавать и так далее. Каким образом мы непознаваемого Бога познаем?
Дело в том, что богословие различает два, я бы сказал, что ли, момента в отношении к Богу, когда мы говорим о возможности его познания. Один из них касается того, что на философском языке выражается термином «сущность Бога».
Так.
И мы говорим, что что это такое, не спрашивайте.
Вычеркиваю вопрос.
Да, сущность непознаваема. Но с другой стороны, мы говорим, мы познаем Бога. В чем? В его действиях. Ум мы видим? Нет. Но как мы познаем? По его действиям. Говорит, ну и дурак же. А говорит, ух, какой умница. Хотя мы и не знаем, что это там такое, но по некоторым действиям мы познаем уже его. Что? Ум. Так и Бога. Это вот так и здесь. Мы в этом смысле по действиям Божиим говорим о Боге, познаем и перечисляем. Он благ, милосерд, справедлив. Наконец, он есть даже любовь. Даже говорим так, он вседержитель, он творец и так далее. Все это свойства те, которые мы можем видеть, постигать. И поэтому говорить о Боге в этом ключе. Но говорить по существу... Да по существу мы ни об одном человеке даже сказать не можем.
Но вот моему знакомому, который назвал это гордыней, такое дерзание, говорит, что вот христианин, он познает Бога, приближается к Богу. Что бы вы ответили?
Что бы я ответил? Я бы сказал так. Человек сотворен по образу и подобию Божию. Он именно сотворен для того, чтобы быть в общении с Богом. А общение – это что такое? Это есть познание. Помните библейские слова, очень интересные. Сотворены Адам, потом Ева, потом согрешили. И вдруг потом мы находим интересную фразу. Адам познал Еву. Вступил в брак, то есть. То есть познание что такое? Это единение. Это соединение. Так и здесь тоже, оказывается, человек сотворен по образу Божию, и даже в другом месте сказать, по подобию. То есть он имеет возможность вот этого единения. Дух человеческий с Духом Божьим, оказывается, может вступить в единение. Вот это единение называется познанием. Познанием. Вот оно, что такое познание. Поэтому никакая не гордыня, это свойство человека, но который только в разной степени проявляется у людей в зависимости от уровня духовной и нравственной жизни человека.
А вот можем ли мы вот эти ваши слова об уровне духовной и нравственной жизни связать с заповедью блаженства «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»?
Ну да, да, конечно. Ну видите, это очень краткая фраза, очень краткая. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И все, коротко. А посмотрите, сколько трудов у святых отцов написано по поводу того, что это такое чистое сердце, как это возможно очистить его, что, какие здесь законы существуют в духовной жизни. Посмотрите, Евангелие – это краткое, просто сказано очень коротко. И хотя кажется ясно, однако требует для каждого из нас какой расшифровки, объяснения, чтобы мы могли действительно при желании, так сказать, я чистый сердцем. Какой, что это такое чистое
сердце? Я вчера мылся.
Тут, да. Вот в чем дело. Поэтому здесь уже есть-то почему настолько необходимо знание, обращение и знание к святым отцам. Совершенно необходимо, потому что они прошли этот путь. Какой путь? От обычного нашего состояния какого? Страстного. Страстного. Мы заражены всеми страстями, так? Чистоте сердца. А они прошли этот путь, описали его и указали, какие препятствия, какие законы, какие критерии, кстати. Потому что, кажется, легко на этой дорожке.
А какие критерии? Легко.
Критерии правильной духовной жизни.
Я понимаю, что их не опишешь в двух словах.
Нет, но верно.
Самое существенное.
Все и не надо. Есть один настолько сильный, радикальный, я бы сказал, основной, без которого все прочие критерии просто даже не будут работать надлежащим образом. Есть такой критерий, и он чрезвычайно важен. И спасибо за этот вопрос. Об этом критерии очень хорошо сказал, например, преподобный Петр Дамаскин. Это святой XII века, потому что их два было Петра. Один был, по-моему, VII века или VI, другой XII. Но чем он хорош, что он, это вся его книга, его творение, он весь, буквально, просто всюду, он от себя почти ничего не говорит. Он то и дело называет имена. Имена святых, Лестницу, Исаака, да, всех называет. И вот он сказал, первым признаком, а это критерий, здоровья души, или начинающегося даже здоровья души, является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вы обратите внимание, что мы называем признаком святости? Ой, чудеса! Чудеса? Тоже Кассиан Римлянин пишет. Чудеса, вызывая удивление, мало способствуют христианской жизни. Можно видеть чудеса, можно верить чудеса, можно верить в Бога или в того святого, который творит чудеса, и быть. Каким я был, таким остался. Нет. Признаком правильного, то есть начинающейся чистоты сердца, правильной духовной жизни, является открывающееся зрелище того, насколько я, оказывается, поражен страстями. Именно. Ты можешь не осуждать? Нет. Можешь не завидовать? Нет. Можешь не раздражаться? Нет. Можешь не лукавить? Нет. Можешь не болтать? Нет. А что ты можешь? С какой стороны не тронь человека? Все. Но это постепенно открывается при сравнении своей реальной жизни с чем? С Евангелием. Не с общечеловеческой моралью, чушь такая, а с Евангелием. И это первый признак. Вот оно, истинный критерий, благодаря которому только человек может понимать, что я все-таки стою, ну, на той дорожке, хотя, может, и не иду, но хоть смотрю туда. Вот он, один из важнейших критериев духовной жизни.
Не могу не спросить, раз вы сами сказали об этом сопоставлении евангельской морали или образца жизни и общечеловеческой. Для гостей вот даже программы «Не верю», и не только, в принципе, для большинства, я думаю, в секулярной культуре, в которой мы живем, это очевидное мнение, что нужно такое христианство. Это общечеловеческие ценности.
Ну да, ну да.
Как вы их разделяете?
Общечеловеческая мораль, она касается самых видимых и самых грубых вещей. Именно каких? Ну, нельзя убивать. О, да. Война – это ужасно. Убийство – это преступление.
А воровать. Я вроде никого не убивал.
Воровать
вроде
нельзя.
Не украл из банка мешок денег. Так я вроде и не грешник, да? Совсем. Да?
Вот в том-то и дело. Общечеловеческая мораль касается самой такой грубятины, что уже больше идти некуда. И не просто грубятина, а это то, что мешает мне жить. Потому что а вдруг меня убьют? А вдруг война с нашим? Мне придется. Меня ограбят. тут все понятно. О, это нехорошо. Знаете, как мораль, ну уж так не буду называть какого народа, но, да, а то обидится, говорит, если я украду, это хорошо. Если у меня украдут, это плохо.
Готтенпёцкая мораль. На меня могут обижаться.
Вот так. Так что видите, видите, какие вещи. Вот такой общечеловеческой мораль. А христианская мораль – не делай другому того, чего не хочешь себе. Не мысли даже зла ни о ком. Не осуждай другого человека. Не завидуй. Не стремись к славе. И так далее. Слушай, критерии-то какие? О, совсем уже другая мораль. Что вы? Загляни в свое сердце. Что у тебя там? Фарисеи. В Евангелии что написано? Фарисеи, законники. Смотрите, какие внешне все исполняли. Праведники были. Общечеловеческая мораль на высшем уровне. А Христос что говорит? Гробы окрашенные. Внутри исполненной всякой нечистоты. Ох, какая разница. О, огромная разница между нравственными, сказать так, ценностями, что ли, критериями Евангелия и общей человеческой морали.
Поскольку в нашей программе вопросы вам задают разные люди, не только ведущие, но еще и более интересные, глубокие собеседники. Я предлагаю сейчас к этим вопросам обратиться. Вот как раз мы с вами говорили про разницу евангельской морали и общечеловеческой. Вот на эту тему у нас есть вопрос. Кстати, от человека, который был гостем в программе «Не верю», вот директора Яралаша Бориса Грачевского. Давайте посмотрим.
Давайте. Хорошо.
Здравствуйте, Алексей Ильич. У меня был такой вопрос. Ну, неужели для того, чтобы быть хорошим, порядочным человеком, нужно обязательно посещать храм? А может быть, просто вот так жить прилично и порядочно, не связываясь ни с верой, ни с церковью?
Я бы ответил так. Кроха, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Что такое хорошо? По каким критериям мы можем оценивать, хорошо или плохо? Вот в чем дело-то. Недаром один из наших выдающихся философов Иван Васильевич Кириевский говорил, человек – это его вера, то есть его мировоззрение. То, что хорошо в одном мировоззрении, плохо в другом. Возьмите, сейчас вот вводят светскую этику в школу. Какая-то светская? Может быть, Ницше? Светская? Светская. А что он говорит? Больной – это паразит общества. Он ничего не дает, а только отнимает. Значит, а с паразитами что делать? Светскую этику преподавать. Это я просто пример говорю. Так что, когда мы говорим в этих вещах, первый вопрос – а что такое хорошо? И мы видим, какая колоссальная разница бывает между этикой даже, я говорю, Евангелия и так называемой общечеловеческой, на которую вы ссылаетесь. Быть просто хорошим человеком. Просто. Да я не могу быть просто хорошим человеком, если я вижу у другого лучше, чем у меня.
Знаете, я по вопросу Бориса Грачевского еще одно измерение услышал. Нельзя ли быть хорошим человеком и при этом не ходить в церковь, что называется?
Ну, да.
Можно принимать же евангельскую мораль как теорию, но не быть человеком церковным, практикующим, как сейчас принято говорить, христианином.
Да-да, я это понял, я просто еще не закончил. Я говорю, так вот, если мы попытаемся сопоставить евангельскую мораль и с так называемой общечеловеческой, то мы вынуждены что признать? Ага, Евангелие. Так, то есть христианство. В данном случае, если христианство, то мы должны тогда посмотреть, что будет способствовать усвоению мне евангельской морали, мне как человеку. Где я нахожу ее? Где это вообще Евангелие? Откуда я узнаю? Откуда оно что? В церкви. Где это, если евангельская мораль говорит, невозможно человеку освободиться от страстей и страстишек, если я не буду соответствовать той жизни, о которой проповедует церковь, если не научусь молиться. и правильно вести образ жизни. Все это связано с чем? Это связано, оказывается, с церковью и связано в значительной степени с храмом, потому что там совершается таинство, которое оказывается необходимо человеку для победы над своей самостью, над своими страстями. Вот почему требуется для того, чтобы быть хорошим действительно человеком в евангельском смысле, необходимо и верить не просто Богу, а Христу. И не просто Христу, а церкви. Не просто церкви, но и храм, и молитва. Вот логика, приблизительная логика, по которой, почему мы должны следовать этому.
Спасибо, Алексей Ильич. А давайте теперь обратимся к вопросу от обычного телезрителя, который просто с радостью использовал возможность напрямую задать вам вопрос вот через нашу программу.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Такой вопрос к вам. Если я на покаянии, на исповеди покаялась в определенном грехе, но по немощи своей так или иначе продолжаю его как-то совершать, к сожалению, к своему большому, и также продолжаю каяться в нем, может ли этот грех быть вменен мне впоследствии на частном суде, когда произойдет моя кончина, и может ли этот грех или эти грехи быть препятствием к моему дальнейшему спасению моей души? Спасибо вам за ответ.
Вот обратим внимание на подкованность богословскую наших зрителей с разделением частного суда и
в частности,
суда.
Ни о каком вменении вообще речь не может идти. У Исаака Сирина есть замечательные слова. Бог ничего не делает ради возмездия, а все, что он совершает, только с одной, по одной причине – смотрит на ту пользу, которую эти действия произведут для человека. Слышите? Оказывается, все делается для пользы человека. Но ни в коем случае ни о каком вменении, ни в коем случае ни о каком наказании. Пример. У человека гангрена. Ему необходимо что делать? Или он умрет, или отрезать ногу. Отрезают. Что бы сказал инопланетянин? Да, здорово этот человек прогневал этого человека в белом халате. Смотрите, что сделал с ним. Отрезал ему ногу. Никто же, понимаем? Так вот, Исаак Сирин высказал замечательную мысль. Замечательную просто. Бог ничего не делает ради возмездия, а только смотрит на пользу, которую принесут его действия человеку. Так вот и в данном случае, да, о вменении мы говорить не можем, но зато можем говорить о другом. О том, как же быть нам своими грехами, с которыми мы никак не можем справиться. Как же быть? Вы хорошо сказали, что каюсь. Верно. Так вот, оказывается, я не могу не осуждать. Я каждый раз на исповеди говорю, осуждаю. Да когда же ты кончишь-то? Да я никак не могу кончить. Никак не могу. Что же делать? Вот в том сказывается возможность нашего спасения, если мы, несмотря на то, что хотя бы повторяем этот грех, вновь совершаем его, в том, чтобы мы хоть немножко смирились, так? И насколько хватает у нас наших ничтожных сил, боролись с этим. Вот я увидел, кто-то делает, так? Только что открыл рот сказать, ну и скотины, зажми рот. Воздержись хотя бы тогда, когда ты сможешь воздержаться. Вот это воздержание... Вот это усилие, которое Бог видит, его не обманешь, оно, оказывается, является для нас спасительным. Вот чем мы спасаемся – степенью наших усилий в борьбе вот с теми недостатками, грехами, которые у нас, знаете ли, как сорняки, только и вырастают. Вот, оказывается, чем мы спасаемся – вот то, что святые отцы называют смирением. Это есть смирение, познание своей немощи, и отсюда искренность покаяния. Вот чем мы спасаемся. А надеяться на то, что мы что-то какой-то грех сказали, все в порядке, так, списали со счета, дальше, следующее, нет этого. Никакого вменения, никакого наказания, никакого счета. А речь идет только об одном – критерием. Критерием спасенности, критерием приобщения к Богу является степень нашего осознания, кто мы есть, называемого на аскетическом языке смирением. Вот корень, основа, критерии и истина нашего спасения.
Еще один вопрос от заинтересованного зрителя.
Здравствуйте, меня зовут Денис Валерьевич Фомин Нилов. Я ректор Государственного академического университета гуманитарных наук. Уважаемый Алексей Ильич, у меня к вам вот такой вопрос. А в наших храмах в настоящее время и исторически так сложилось, всегда было очень-очень дорогое и богатое убранство. Дорогие оклады икон, роспись стен стоят иногда баснословных совершенно денег. И это очень-очень дорого, и многие люди задаются вопросом, зачем? Зачем в наших церквях такое нарочитое богатство и роскошь? И мой вопрос в том, почему Господу это угодно?
Вот никакому Господу это не угодно. Совсем не угодно. Это делается не для Господа. Делается это для себя. И причин может быть две. Первая, я бы сказал, положительные причины. Когда мы кого-то любим, мы хотим сделать что-то ему приятное. В данном случае, по нашему, так сказать, человеческому грубому восприятию, ну что Богу, мне бы хотелось что-то сделать. Ну я хоть, ну оклад хороший сделаю, хотя бы иконе его. Это, конечно, очень элементарно, достаточно, я бы сказал, примитивно, но это можем мы встречаться, с этим встречаться, ну просто постоянно. Как будто Богу это нужно. Да не нужно, конечно, Богу. Но мне хочется выразить хоть чем-то свое отношение к Богу. Кстати, интересно, что так называемые народы первобытные, народы, как говорит история, что когда, например, они переселялись в какие-то другие места, то очень любопытно, что происходило. Первым долгом строили храм. Первым долгом строили, ну, мы скажем, капище, это язычки, неважно. Строили именно храм, в котором можно приносить жертвы. То есть всегда именно выражали этим свое отношение к Богу. Это первый такой положительный момент, который можно объяснить. То, что в храмах мы находим подчас такую, ну, я бы сказал, роскошь, как вы сказали, и богатство. Второй момент, он, я бы сказал, исходит из того, поскольку первое – это достаточно элементарный, я бы сказал, просто примитивный способ выражения своих чувств, то, следовательно, есть и другое, более глубокое. Что же глубокое? Забыли, что Богу нужны не жертвы и всесожжения, как пишет пророк Ветхозаветный, а сердце, дай мне сердце твое. То есть душу свою дай, душу, а не эти бриллианты, золото и серебро. Душу, то есть а что значит душу дать? То есть принеси ему добрую жизнь, богоподобную жизнь. Верность прояви Богу в жизни. Верность Богу в жизни. А не в том, что ты повесишь на икону вот этот золотой крест или каменья. Вот это уже ошибка. Это глубокая, конечно, ошибка сознания. И хорошо бы, если бы, понимая это, действительно, немножко бы, так сказать, ну, воздержались от этой чрезмерности. Но эта чрезмерность ведь переходит на что? Вы очень деликатный человек, и поэтому сказали только о храмах, и все. Но ведь можно продолжить и дальше, и об этом постоянно задают вопросы, что об облачении их, например, духовенства и так далее. Верно. Вот это уже я бы назвал искушением. Это искушение. Это то, что называл, например, один из крупных богословов, например, Шмеман, называл византинизмом. Вот. Посмотрите, как у архиерея вот эти мантии, сколько сзади это 2-3 метра, наверное. Я некоторым говорю, архиереям, а что это у вас сзади, как называется? Это не хвост? Нет.
И что они отвечают?
Они смеются, смеются. Я говорю, когда же вы отрежете-то их? Господи, ну что вы делаете? Зачем это? Эти вещи есть. Как мы называем? Увы, немощь человеческая. Дай Бог, чтобы хотя бы с этими немощами, но все-таки мы проводили жизнь христианскую и старались, насколько можно, не соблазнять своих верующих этим самым образом своей жизни.
Спасибо огромное за эту беседу, Алексей Ильич.
Огромное пожалуйста.
А мы продолжим в наших следующих программах с Алексеем Ильичем Осиповым искать ответ на этот, может быть, необычный, но, может быть, самый главный вопрос – зачем Бог?